Глава 24. Таглиоз. Княжеская настойчивость. Может, и был молодчиной Прабриндрадра, но это с какой стороны поглядеть. Если с нашей, он выглядел скользким, как любой негодяй. Через два дня после разговора в роще я носа наружу высунуть не мог без того, чтобы оказаться под шквалом шумных приветствий. Защитники, спасители, избавители, как только нас ни называли. Одноглазый, что за дьявольщина?
Хочет, чтобы ты увяз.
Он метнул в Жабомордова свирепый взгляд. Бес накануне ночью осрамился, не смог подобраться никому, кроме лебедя с дружками в их пивнушке. А там они о делах не разговаривали.
«Так ты уверен, что хочешь в эту библиотеку?»
«Еще как!» Почему-то таглиосцы втемяшили себе в голову, что я великий целитель и полководец мессианского толка. «Что с ними не так? Князь может пичкать их любым дерьмом, но почему они это дерьмо едят?»
«Хотят, вот и едят».
Матери протягивали ко мне детей, дабы я осенял их своим знаменем и одаривал благословением. Юноши с грохотом салютовали железом и орали строевые песни. Девицы усыпали цветами мой путь, а порой бросались под ноги и сами.
«А это ничего», — заметил одноглазый, отрывая меня от грез насчет 16-летней красотки. «Не хочешь, уступи мне».
«Охолони. Чем предаваться низменным инстинктам, лучше поразмысли над тем, что происходит». Его свойство впадать в крайности порой ставило меня в тупик. Возможно, происходящее он считал иллюзией. Одноглазый у нас не семи пядей во лбу, но иногда бывает проницателен.
«Поддайся разок соблазну», — хихикнул он. «Госпожа не может за тобой следить постоянно».
«Я могу, конечно, могу. Нельзя же разочаровать людей, которые так стараются нас обдурить, правда же?»
«Опять ты за свое».
Но сказано это было не всерьез. Неожиданно свалившаяся на нас благодать внушала ему беспокойство. Мы вошли в библиотеку, в ней не обнаружилось ничего достойного, то есть хоть шаром покати, отчего мои подозрения порядком окрепли. От Жабомордова проку было тоже немного, однако кое-что он подслушал, и пересказанные им беседы усилили мою тревогу. Для солдат, впрочем, наступили чудесные времена. Перед некоторыми из соблазнов не устояла даже железная дисциплина наров, Магаба чуть ослабил узду. Меня никак не оставляло ощущение, что рядом, за моей спиной, что-то происходит. Политическая обстановка была ясна, она оказалась точно такой, как описывал лебедь. Можно было добраться до Хатавара, лишь пробив себе 700-мильный путь сквозь земли, управляемые хозяевами теней. Если эти хозяева теней — не выдумка. Лично я слегка сомневался в их существовании. Все, с кем я беседовал при посредстве Жабомордова, в них верили, однако не видели никаких конкретных доказательств. «Так ведь и богов никто никогда не видел», — сказал мне один жрец. «Но все мы в них верим, не так ли? Зрим воочию плоды их трудов». Тут он заметил мою циничную ухмылку. Его глаза сузились, и он поспешил прочь. Впервые здесь кто-то не дрожал от счастья, общаясь со мной. Я сказал одноглазому, что есть смысл пошпионить за главными жрецами. Князь и лебедь, в отличие от них, знали, когда нужно держать язык за зубами. Мысль, что нами манипулируют, пытаясь натравить на каких-то волшебников-тяжеловесов, не особо пугала меня. Вот уже 20 лет мы противостояли лучшим из лучших. Больше всего меня беспокоило мое собственное невежество. Я не знал местного языка, не понимал таглиосцев. Их история представляла собой сплошную тайну. И лебедь-сотоварищи не стремились пролить на нее свет. Конечно же, я ничего не знал о хозяевах теней, как и о народе, которым они правили. То есть ничего, кроме того, что мне было сказано. А это могло быть даже хуже, чем ничего. А самое досадное, я не имел ни малейшего представления о землях, где, возможно, придется воевать. И для поиска ответов на все эти вопросы не оставалось времени. Вечер третьего дня. Мы переехали на новые квартиры в южном квартале города, предоставленные государством. Я собрал всех, кроме полудюжины часовых. Пока ребята ужинали, пища была приготовлена и подана людьми Прабриндра, сидевшие за моим длинным столом сдвинули головы поближе. Прочие имели приказ не давать таглиосцам свободной минутки. Вряд ли, конечно, они могли бы понять нас, однако такое не исключалось. Я расположился во главе стола. По левую руку от меня госпожа, по правую Магаба с двумя своими помощниками, а за госпожой устроились гоблин с одноглазым, причем в этот раз гоблин сидел ближе ко мне. Каждый раз у колдунов разгорался спор из-за места за столом. Далее сидели Крутой и Масло, а Мургену в качестве ученика-летописца был отведен дальний конец стола. Я сделал вид, будто рассказываю за едой некую историю, как отец семейства, развлекающий чад. Ночью выведу наружу имперских коней. Госпожа, Гоблин, Крутой и Масло выходят за мной по одному. Также помощник Магабы с одним солдатом. При условии, что они умеют держаться в седле. Одноглазый испустил жалобный вздох, Мурген тоже. Но Магаба заговорил первым. «Тайком?» «Хочу съездить на юг, разведать. Эти люди пытаются продать нам кота в мешке». На деле я так не думал, но зачем полагаться на чужие слова, когда можно взглянуть самому? Особенно, если тобой хотят воспользоваться. «Одноглазый, останешься здесь и проследи, чтобы бес работал денно и ночно. Мурген, записывай все, что он узнает. Магаба, будешь нас прикрывать. Если местные рассказали правду, наш рейд продлится недолго».
«Ты обещал про Бринда дать ответ через неделю. Осталось 4 дня».
«Уложимся. Выезжаем после следующей смены часовых, когда Одноглазый с Гоблином усыпят всех, кто мог бы нас увидеть». Магаба кивнул. Я взглянул на госпожу. Она ничего не желала добавить. Мол, хочешь быть главным — будь им. Она оставит свое мнение при себе.
«Ко мне обратились мои люди», — сказал Магаба, — «с деликатным делом. Похоже, перед нами встал политический вопрос».
Это было по меньшей мере неожиданно. «Политический? Касательно чего?»
«Самообороны. Несколько человек подверглись нападениям. Они хотят знать, до каких пределов им, в силу политических причин, необходимо проявлять сдержанность. Разрешается ли давать уроки вежливости недоброжелателям?»
«Вот как! Когда это началось?»
«Первое донесение я получил около полудня».
«Все случаи, значит, сегодня?»
«Так точно, сударь».
«Давай посмотрим на подвергшихся нападениям». Он привел их к столу. Все оказались нарами, их было 5. Пожалуй, такое могло произойти не только с наром. Я послал Мургена к нашим, вскоре он вернулся. 3 случая, они сами справились. Говорят, не подумали, что из-за таких пустяков стоит беспокоить начальство. Это кое-что говорит о состоянии дисциплины. Примерно через 30 минут было установлено, что нападавшие, судя по всему, не являлись таглиоссами. Сморщенные смуглые карлики? Мы видели таких на реке. Я спрашивал лебедя, тот сказал, что не знает, откуда они. Однако при этом здорово струхнул. Если это не таглиоссы, не церемоньтесь с ними. И попробуйте захватить парочку живьем. Одноглазый, как появятся пленные, разберись с ними. Пока все это говорилось, таглиосские подавальщики сновали туда-сюда. Несколько человек подошли забрать пустые тарелки. В их присутствии Одноглазый не посмел жаловаться на непомерное количество работы для него одного. Впрочем, и после их ухода он не успел даже вякнуть. Первым заговорил Мурген.
«Тут вот еще какая проблема, Костоправ!»
Магаба слегка поморщился. Человек он не костный, но никак не мог привыкнуть, что я позволяю называть себя иначе, как капитан.
«Что за проблема?» «Летучие мыши!»
Гоблин хихикнул.
«Заткнись, коротышка, при чем тут?»
«Ребята постоянно натыкаются на дохлых летучих мышей».
Краем глаза я заметил, что госпожа прислушивается к разговору.
«Не понял».
«Каждое утро находят несколько штук. Все разодранные, не просто околели от старости. И это только там, где находимся мы, больше нигде в городе».
Я посмотрел на Одноглазого. Он вздохнул и сказал.
«Все понятно. Еще одна задачка для бедного старика. И как отряд обойдется без меня, когда помру?»
Уж не знаю, поверили ли этому нытью остальные. Нас с Одноглазым связывало нечто такое, о чем знали не все. Еще имеются проблемы? Таковых не нашлось, однако у Мургена был вопрос. «Ничего, если мы займемся лебедем. Я заглянул в забегаловку, где он хозяин. Пожалуй, есть смысл послать туда наших ребят. Посидят, послушают, может, узнаем что-нибудь интересное.
На худой конец заставим его понервничать. Хорошая идея. Возьмите кого-нибудь из наров, пусть приглядятся к ножу».
«Темная личность», — заметил Масло.
«И голову кладу самое опасное, наподобие ворона. Убьет, глазом не моргнет, а через 5 минут и не вспомнит».
«Вы бы рассказали мне побольше об этом вороне», — попросил Магаба. «С каждым разом, как упоминаете о нем, он все больше интригует меня».
В разговор, не донеся вилки до рта, вмешалась госпожа.
«О нем подробно написано в аналах, лейтенант», — сказала она с предостерегающей мягкостью.
Хоть и предан был Магаба всему, что связано с нашим братством, ему еще только предстояло знакомство с анналами,
написанными после того, как отряд покинул Гейксле.
«Понятно».
Его голос звучал по-прежнему ровно, однако взгляд приобрел твердость стали. Между ним и госпожой явственно чувствовался холодок. Я и прежде замечал такое явление. Негативная химия, что ли? У этих двоих не было причин не любить друг друга. А может, и были. В те дни я проводил с Магабой куда больше времени, чем с госпожой.
«Значит, решено», — сказал я. «Выходим после ближайшей смены караула. Готовьтесь».
Большинство, молчаливо кивнув, встали из-за стола. Гоблин некоторое время хмуро взирал на меня, затем тоже поднялся. Он догадывался, почему взят в разведку, чтобы не свалял дурака в мое отсутствие. И был процентов на 60 прав.